Шалом! Здравствуйте, друзья, господа, евреи, не евреи, все, кто пришел на наш урок. У нас сегодня урок специфический, называется «Еврейский мир». И в том смысле, что это мир, как вселенная, космос, еврейская культура, еврейская цивилизация. И в том смысле, что это мир покоя. Нет еврейской цивилизации без мира внутри еврейского народа. Да и снаружи. Мир Торы – это и есть мирный еврейский народ. Так можно сказать? То есть у нас сегодня тема единства, объединения, мира, покоя. И тогда у нас будет тот мир, в котором мы живем. Мир, как вселенная, еврейская вселенная. Еврейский мир. Знаете, давайте вот что сделаем. Я так не умею, я так не могу сидеть напротив пустой камеры. Хотя сегодня где-то уже 200 уроков прошло, да, нашего цикла. Я вас очень прошу. Это же не трудно. Напишите мне, я вам сказал «Здравствуйте, шалом», сказал. Ну и вы мне тоже скажите «Здравствуйте, шалом». Напишите мне здесь, на сайте. Ария, не вы должны писать, а должны писать те люди, которые нас слушают не в этом зале. И напишите «Шалом» там из Брюсселя, «Доброе утро» из Калифорнии, «Доброй ночи» из Токио, Владивостока и так далее. Я вас очень прошу, не пленитесь. Я должен видеть, что мы с кем-то, что я с кем-то общаюсь, что я не один тут сижу. Я и наш техник, звукооператор, кинооператор, организатор всего этого дела, Рэб Арье Брук. Значит, шалом, дорогие друзья. Еврейский мир. Давайте я тоже начну как-нибудь неординарно. Мне хочется так. Сегодня я зашел на сайт Толдот, там писались блоги, там у меня есть блог, приходится приходить через интернет, и мне поставляют материалы из интернета, связанные с тем, что мы здесь говорим. А тема у нас одна – мусар, еврейская этика. Вот уже 200 уроков примерно, да, чуть меньше. Еврейской этики. Она специфична, если вы заметили. Она требовательна, она тяжела, практика приятна, немножко занудна, но трудна. Теория более чем занудна, но легка. Вот так, что нам теперь делать в нашей жизни? Ну, в нашей жизни нужно жить, и по-еврейски. Сегодня такую мне вещь прислали, прям цитату из Льва Николаевича Толстого. Важная вещь для нашего объединения. Написано так, очень простые слова. «Ложь не перестает быть ложью от того, что ею руководствуются миллионы людей». И так он написал о своей религии, там, где он жил в России, у него какая-то религия была. И вот что в интернете мне прислали сегодня, Равровна, прокомментируйте, пожалуйста. И вдруг я решил, что это же тема прям нашего сегодняшнего урока вечернего. Давайте я немножко прочитаю, звучит очень красиво. Если я вам скажу, что это не слово правды, в самом начале прям скажу, что здесь не слово правды. Вот Дима мне уже ответил «Шалом». Зеев из Украины, Шлом Раф Руван из Львова. О, здравствуйте, Раф Зеев. Аркадий, штат Огайо. Вот я вас прошу откликнуться всем. Шумбрат, это на мордовском, из Кировска. Здорово, Ленинская область. Здорово. А сейчас я прочитаю, потом снова прочитаю. Приветствую. Это относительно того, что сказал Лев Толстой. Ложь не перестает быть ложью. Если она ложь, то она... если даже ее миллионы овладели. Вообще, в этом есть правда. А теперь смотрите. Невежество – главный враг человека. Главное и величайшее невежество человечества состоит в незнании самих себя, своей духовной природы, в отсутствии знаний, ну, незнание, знание, но это современно так, по-русски так пишут уже, в отсутствии знаний, нежелание получать знания. И бороться с невежеством можно только одним мирным способом. Это получать истинные духовные знания – развиваться духовно и познавать себя и окружающий мир, жить в гармонии с собой, миром, уважая культурные традиции предков. Запятых тут мало, но не важно. Главное, тут про невежество же написано. И еще прям два маленьких кусочка. Для многих людей в поиске духовной истины и знаний наибольшим препятствием остается неразрешенный страх эго, что означает «неважно», религиозное управление сознанием, эмоциональная незрелость. Я так полагаю, что это против людей, которые верят в Бога. Так догадываюсь. Если человек базируется на страхе, может быть, перед Всевышним, от себя добавляю, и считает себя недостаточно достойным, он останавливает свое духовное развитие, тем самым отказывается от доступа к глубокому самопознанию. Это тексты распространенные, это пустышка везде и всюду, пустышка из интернета, а в конце просто шедевр. Избавиться от невежества, вы слышите, избавиться от невежества, избавиться без мягкого знака. То есть, это вежество какое-то. У них теперь новый стиль – избавиться от невежества. Можно только в том случае, если человек полностью осознает свою невежественность, без запятых, снова повторяю, и желает ее искоренить. Но я бы не занимался бы критикой. Это неинтересно заниматься критикой. Кто-то о чем-то пишет, воюет с кем-то. Дело в том, что многие люди так и думают. Ну, что самое-то интересное, многие наши люди так думают. Здесь идет звон колоколов. Со словом «духовность». Духовность, духовность. Чего духовность? Кому духовность? Но главное, есть конкретные вещи. Одна конкретная вещь совершенно точно есть. Написано «незнание – главная беда человечества». Так вот, Тор так не считает. Незнание никакая не беда. Беда людей совсем в другом. Я прям сразу перехожу к этому, всякой критике. Главное несчастье людей – злоба. Не ложь, а злоба и ненависть. Вот что мешает людям. Чем меньше будет злобы и ненависти, нелюбви в сердце человека, и это весь мусар еврейский, тем больше человек становится, будет человеком. Правда или неправда, это же вторично. В погоне за правдой, ведь самое-то интересное, можно переступить границу человеколюбия. Я сейчас ему скажу все, что я думаю о нем, это будет правда. А пускай обижается, не обижается, это его личное дело. Все. Правда запрещена, если она обижает человека. Почему? Потому что обидеть человека той самой правды, это значит сказать ему неправду. Это то, что называется шекер, ложь. Всевышний сказал, надо любить людей. Все, что не любовь к людям, это ложь. Главный тезис отсюда выходит. Надо любить людей. Это и есть Тора. В двух вариантах. Через позитив и через негатив. Что нужно делать, что не нужно делать. По Раби Акиве, которого спросили, какой самый главный стих в Торе, самый главный заповедь, он сказал «Вагавца лереха камоха» – «Люби ближнего, как самого себя, не меньше». Или через негатив, да, через запрет. «Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе». Это в устной Торе уже. Это Илиэль сказал одноногому посетителю. И это практическая вещь, конкретная практическая вещь. Ты ведь не готов к тому, что тебе будут лепить всю правду тебе в лицо, обижая тебя, и поэтому ты тоже не обижай других людей. Вот, кстати, между прочим, сейчас вспомнил, посмотрел на Арье, тут пришел человек и сказал, какие замечательные вещи он видел на экранах, телевизионах, пока летел в самолете, эля-ля. Канадская фирма поставляет такие маленькие ролики, розыгрыши. Делают какой-то розыгрыш с людьми, они удивлены, а в конце оказывается, что вот как здорово все это и замечательно. Так вот, в Торе ведь и розыгрыши запрещены. Почему? Потому что они могут обидеть человека. Я как человек из мира кино, это моя бывшая профессия, я увидел сразу, что все это постановка, постановочные ролики. Там нет ничего такого неожиданного, это не на улице сделано, это сделано под улицу. Сначала они делали на улице это, и получали несколько таких физических приемов, их били иногда за то, что они смеются над людьми. А потом, когда было несколько судебных разбирательств, они решили, что нужно жить как-то по-другому, делают 20 таких мизансцен на улице, и 4, ведь им нужно что найти, что в конце сам человек, которого разыграли, смеется со всеми. Таких людей оказалось даже на Западе, миролюбивом, толерантном Западе оказалось небольшой процент. Это работа была, чтобы найти такого человека, потому что в конце он удивлен, говорит, да что вы сделали, вы насмеялись надо мной. Люди обижаются, они все любят, когда над ними смеются, поэтому смеяться над людьми нельзя. Что они теперь делают? Теперь все актеры полностью. Ладно, это отступление такие. Надо любить людей. И наша тема – единство, объединение, мир и покой. Так мы говорили. Мы не забываем. Это я уже сказал, что примерно 200 уроков прошло у нас с вами. И не все вы, со мной все 200 уроков. Я знаю только одного человека, который все... Нет, двух я знаю, да? Которые все 200 уроков провели здесь. Ну, по-моему, 190 с чем-то сейчас, да? Это вот Барье. И я. Деваться некуда, мне приходилось здесь быть. Я отвечаю за все свои слова, а вот Барье не отвечает за мои слова, он отвечает за технику. Так вот, начинали мы все это Это было 4 года назад. Это было в 2009 году на праздник Пурим. И мы записали тогда урок «Актуальность Пурима». Он еще даже не вошел в серию «Еврейское поведение». Он сам по себе. «Актуальность Пурима». Остальные праздничные наши ленты, да, кинокомедия, я бы даже сказал, под названием «Актуальность Йом-Кипура», «Актуальность Песаха», они уже входили в цикл «Еврейское поведение». Так что у нас, может быть, даже и 200 есть. Так вот, я помню этот урок. Этот урок задал всю программу наших уроков. С него все и пошло. И многие из вас заметили, наверное, что я, в принципе, рассказываю очень часто одно и то же, другими словами, другими примерами. А в принципе, одно и то же. Ведь уже несколько раз я же говорил, да? Правда запрещена, если она обижает другого человека. Не тебя, кто говорит правду, а того, кому ты это говоришь. Понятно, что нужно иметь еврейскую голову, эндишкоп, для того, чтобы иногда надо уметь искать правду и человеку, чтобы он тебе был благодарен за это. Та правда, которая нужна. Нужно ему сказать. Главное, что правда через любовь. Первый урок был на Пурим. Мы говорили про актуальность Пурима. И главной темой, естественно, был Пурим. Сейчас у нас не Пурим. Сейчас мы находимся в начале книги Берешит, недельный раздел Ноах. Кстати, сейчас я скажу, почему, откуда мы взяли эту тему из этого раздела. Но там на Пурим был поставлен вопрос. Если евреев Всевышний спас при помощи чуда, пуримское чудо, то за что и почему? Обычный вопрос. И этот вопрос можете задать сами, можете поискать ответы, можете задать своим близким. Услышите множество интересных ответов. Большинство из них будут, вне всякого сомнения, правильные, потому что евреи 3 дня постились, потому что они молились, они сделали тшуву. Все верно. Это совершенно полностью правильные ответы. Но все эти ответы являются основной частью одного общего клали, общего ответа. Дело в том, что евреи объединились. Они были объединены. Они были, как вступали как одна общность, данность, народ, как один человек. И только за это объединение они были спасены. Вот это и была тема Пурима. И сейчас я немножко вернусь к этой теме, по крайней мере, не буду говорить о Пуриме, может быть, а поговорим о том, что касается нас с вами. Актуальность сегодняшнего дня, сегодняшнего мусара, сегодняшней Торы. Это и называется то, что называется любовь. Вот это нужно преподавать. Не невежество наша беда, незнание чего-то. Потому что кто решил, что нужно знать? Вот сейчас мы много слов услышали, духовная истина, препятствия в виде неразрешенного страха, глубокому самопознанию. Все это ведь просто лозунги. А у нас конкретная совершенная вещь. Надо научиться любить людей. Надо перестать к ним относиться с нелюбовью. Все, больше нету. И никаких границ в этом нет. Наш недельный раздел «Ноах». По-ашкеназски «Ноях» будет, да? 11 глава, 6 стих. Всем известен этот стих. «И сказал Всевышний, народ един и язык один у всех». Теперь всего они могут достигнуть. Что такое они и не достигнут? Такой стих. Заметьте, пожалуйста, что искал Всевышний. Это Всевышний отметил. Это не Тора пишет. Это тоже самое было бы. Это не я сказал, не Авраам сказал, не люди сказали. Всевышний сказал, о, у них народ единый, один, и язык у них один. Они теперь могут всего достичь. Сойдем-ка вниз и смешаем их язык, чтобы они перестали понимать друг друга. То есть здесь это первый стих, это второй стих. Народ один, язык один. Второй стих, сойдем вниз и сделаем так, чтобы они перестали понимать. А здесь есть, должен быть еще какой-то стих. Смысл какой? Они всего могут достичь, и в частности, плохих вещей. И я не могу им помешать. Поэтому придется мешать до того, как они это сделали. Как? Чтобы они перестали понимать друг друга, чтобы они не были единым народом. Чтобы они не были, чтобы у них был не единый язык, пускай они учат языки, пожалуйста, как угодно, чтобы они перестали понимать друг друга, перестали любить друг друга. И вот он тогда их рассеял, и написано в 9 стихе, и рассеял их Всевышний оттуда. Рассеял, не убил, не уничтожил, несмотря на то, что они подняли восстание против Творца. Башни – это не просто до неба дотянуться. Они решили искоренить Всевышнего из своих сердец, из своей практики. Отвернуться от него его нет. То, что сделал современный мир, делает. Хотя мир раздираем, между прочим, в последнее время, межнациональными проблемами. Муслимим, как называется, мусульманство, христианство еще как-то присутствует. Но заметили, религиозная же вещь. Запад это даже не понять. Запад отвернулся от религии как таковых. Религия все еще здесь что-то делает. В частности, вот видите, раскалывает мир при помощи экстремистов некоторых религиозных течений. Всевышний их рассеял оттуда. Оттуда из чего? Из их единства. Он лишил их единства. Раши пишет на это. Есть два поколения. Поколение потопа. Дор-а-Мабуль, поколение потопа, и есть поколение Вавилонской башни, называется Дор-а-Мифлага, разрыва, расхода. Поколение потопа не восставали против Всевышнего, а поколение Вавилонской башни восстало. Это достаточно веский аргумент на суде для того, чтобы уничтожить нарушителей. Но почему одно поколение было уничтожено, те, которые не восстали, а другое поколение нет? Чем они отличаются друг от друга, спросил Раши. Так вот, одни грабили друг друга, ссорились, воевали друг с другом, поэтому они были уничтожены. То есть Всевышний не смотрит, восстают или не восстают против него. Он смотрит, что они делают друг с другом. А второе поколение любили друг друга, помогали друг другу. У них было единство и агава. И там, где нет ссор, так завершает Раши, ссор, ненависти, там растет мир и дружба. Прямо так написано. Шалом. Я могу от себя добавить, вы мне разрешите, да? И там, где нет ссоры и ненависти, там есть спасение с небес. Там он не уничтожит. Смотрите, нужно, это уже чудо. Они сделали такие вещи, и он их не уничтожит. Спасение с небес. Ну, все-таки немного мы скажем, поговорим о том, что говорили на первой моей лекции. Мне хочется сделать такое кольцевание, как называется, с первой лекции вот до последней. Итак, главный тезис там был такой: Всевышний спасает тех, кто объединяется. То есть объединение – это достаточно заявка на помощь небес. Тяжелая ситуация. Тяжелая ситуация может прийти. Вы, наверное, еще что-то сделали, кроме объединения, что-то тяжелое. Так вот, это заявка на то, чтобы помолиться, попросить. Мы же объединились. То, что мы говорили сейчас в сука, в сельхот перед Рожа Шана и после Рожа Шана перед Йом-Кипуром. Мы виноваты. Мы сейчас просим тебя простить нас. Мы виноваты. Это молитва. Но нужно для этого объединиться. Хотя бы объединиться в молитве. Есть еще один пример. Не только Пурим. Объединение перешли через Ямсуф, через море, которое разошлось. Они объединились и перешли море. Хотя могли и воевать. Оружие-то у них было. Ведь воевали же они после этого, сразу после Амалека. И даже неплохо воевали. И два сильных царства разбили. Ог, Башан. Все это написано у нас. Но настолько сильным было их объединение, что они почти прям тут же получили Тору на Синае. Сказали только «Насе ванишма». Сделаем и будем ее изучать. Понятно, что объединение бывает не всегда тотальным, не обязательно тотальным. Главное – объединение. Так было после греха Тельца, вы помните, да? Там был такой, так сказать, объединились, кто хотел объединиться, когда закричали «Кто за Всевышнего ко мне?» Так было сказано. И получается, что они объединились, могли, отвергли несогласных, в принципе. Отвергнуть несогласных – это тоже объединение. Это нужно знать, как это работает. Сейчас мы это не будем трогать. Еще один пример. Ну, этот Пурим, да? Евреи объединились постом, объединились, сделали пост, и он их спас. Мне тоже хочется вспомнить еще немаловажную вещь, которая здесь у нас рассказывается. Я придерживаюсь этих тезисов. Это еврейский мусар в пересказе для русского еврейства. Так можно сказать, да? С нашими проблемами. Принцип изучения Торы у нас очень простой. В Торе все, что в Торе есть, устный, письменный, это все есть для меня. Не для кого-то. Я не прихожу на кружок иудаизма, иудаики. Все это важно и актуально для меня. Это отношение к жизни. Все в ней для меня одного. И весь мир создан для меня одного. Говорили мы об этом на первых уроках, мы часто говорили много. Понятно, что здесь есть люди, но я веду свой диалог со Всевышним. И в этом диалоге я обладаю свободой воли, свободой выбора. Я попадаю в некоторую ситуацию, в которой, понятно, участвуют люди. Люди – это не просто антураж, не просто меблированная сцена. Нет. Люди – активные участники своих диалогов. Я попадаю в некоторую ситуацию, и я что-то делаю, и Всевышний говорит мне, правильно делаешь, помогает мне. Это тяжело сделать, выбор всегда тяжелый. Или легких выборов не бывает, это мы знаем с вами, да? Не бывает такого. Или я что-то не делаю, ну, не хочется мне, ну, устал я, ну, довели меня, достали, ну, ездит на мне, весь отдел на работе ездит на мне, на одном, страдаю от своей доброты. О, поступил плохо, выбрал неправильную вещь, Всевышний, что? Мне говорит, нет, это неправильное поведение, давай снова, ты сейчас уходишь от ответственности. И он мне предлагает снова, с любовью предлагает вернуться к ответственности. Я начинаю понимать, что мне лучше будет, что все-таки выбрать тяжелый путь, но правильный. Он мне дает понять, когда правильный путь, и куда ведет правильный путь. Вот так я и действую. Моя реплика, Всевышнего реплика. А люди выполняют волю Всевышнего для меня. Понятно, да? Каждый наделен свободой воли, но Всевышний дает возможность людям вокруг меня сделать то, что мне нужно. Хорошо или плохо? Хорошо или плохо я получаю через людей. Есть вещи, которые я получаю не через людей, наводнения, болезни, что еще бывает? Какая-то катастрофа где-то произошла. Это не злое действие каких-то недоброжелателей, а природное явление. Но, как правило, все хорошее и все плохое я получаю только от людей. И я им делаю все хорошее и плохое, которое они получают от Всевышнего через меня. Но так или иначе, у меня свой диалог. И в этом диалоге я должен что? Подниматься. Подниматься – это значит, я… Вот это называется духовный рост. Другой духовности нет. Духовность среди людей. Моя любовь к людям – это и есть моя духовность. Все остальное – общие слова. Вот такую вещь я рассказываю. Пересказываю, это не мои мысли, пересказываю на своих уроках. Итак, весь мир сделан для меня, чтобы я вырос. Я отвечаю за себя, не могу сказать, смотрите, они меня научили. Вы не виноваты ни в чем. Скажу я людям, которые меня обидели. Вы вас так научили. А у вас, ну, я не буду их обижать даже этими словами. Понятно, да, что значит научили. Меня тоже чему-то научили. Но я отвечаю за себя полностью. Я в центре Торы. Я в центре всех мировых событий. Я в центре мировой истории. Я не в конце этой длинной цепочки от Авраама, Ицхака, Якова, наших праотцев. Я в центре. Авраам, Ицхак, Яков смотрят на меня сейчас с неба и оценивают мои действия. Не только мои родители, не только мои дедушки, бабушки, не только те еврейские поколения, мудрецов или простых людей, которые выполняли Тору, смотрят на меня. Сейчас переживают каждое мое действие, каждое мое слово. Я сейчас, они, для них я являюсь их одушевлением. Это то поколение, к которому они шли, мое поколение сейчас, здесь. Так же, как я буду присутствовать в следующих поколениях до Машиха, от моих детей, от моих ближних, от моих близких и друзей. Сейчас он в центре, арена высвечена, все остальное ушло в тень. Мы помним, кто сейчас был на сцене, они отошли в сторону. Иногда они подают оттуда реплики, иногда вообще у нас есть связь с ними. Я учу Гемару, Талмуд, я учу наших мудрецов, они сейчас еще живы для меня. Я беседую не только с праотцами нашими, праматерями, когда читаю, учу книги Танаха, Тору, я еще и со всеми нашими мудрецами общаюсь, со всеми людьми в моей истории, в нашей истории еврейской. Но я стою сейчас на сцене, все зависит от меня. Я сейчас здесь что-то делаю, делаю только я. Они уже ничего не делают. Они сделали, передали мне то, в чем я живу сейчас. Так вот, я в центре Торы, в центре мировой истории, в центре еврейской истории. И вокруг меня происходят события. Хадашот называется, да? Хадашот? Новости. Какие новости в мире? Хадашот, точно. Есть такое слово «хидуш». А что нового в этих «хадашот»? Что нового в том мире, в котором я живу? Вообще, зачем нужно было вообще появляться на свет? Но они что-то сделали. Что нового такого я могу сделать, дополнить их картину мира, эту мозаику, своим маленьким пазлом, пазликом маленьким? Почему? Зачем мне нужно это делать? Что новое я сделаю? Не сделал. Для этого нужно узнать вообще, что делать вокруг нас. Всевышний, я спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, Всевышний, зачем ты мне дал сегодняшнюю сводку новостей? Чему я должен научиться? Зачем ты мне дал те события, которые вокруг меня? Чему я должен научиться? Что в себе я должен улучшить? Это в обыденной жизни. Чему ты меня учишь вот этим событием? Что я должен себе изменить, улучшить, поднять? Духовный рост мы сегодня говорили, да? Вот в безграмотном тексте против невежества был сказан же духовный рост. Это называется, что я должен воспринять с этого мира, чтобы подняться, научиться. Что я должен открыть в себе, изучить в себе. Никаких общих слов не бывает. У меня есть некоторая тенденция. Каждому человеку, который приходит ко мне домой и что-то неправильно делает, родственники, мои дети, делают замечания. Это неправильно. И на самом деле, может быть, неправильно сделал человек. О, вот это нужно знать за собой. А теперь оцени, ты хорошо это делаешь? Так надо делать? Слушай, ты не достал уже всех людей? Может быть, они уже тебя и побаиваются? Может, они уже стонут? Кто обрадуется, когда ты уйдешь из этой комнаты? Если кто-то обрадуется, слушай, ты им портишь жизнь. Нет, понятно, что ты прав. И понятно, что безобразия творятся жуткие. Просто ужас, ужас. Содом и Гоморра, как только ты уходишь. И ты только единственный, фундамент всего этого мира. Весь мир создан для тебя, и даже они это знают, что весь мир создан для нашего папы. Он справедливый, но строгий. Строгий, но справедливый. Фашизм называется так. Строгий, но справедливый. Строгий. Может, этого не нужно делать? Изучи себя и посмотри, надо ли так поступать. Выполняешь ли ты задачу раби Акива? Любишь ли ты людей тем самым? Или, может, ты любишь просто замечания? Я не знаю, человек, который наводит порядок в мире, больше некому делать. Или ты не выполняешь то, что сказал Елель, не обижай других. Ты же не хочешь, чтобы тебя обижали? Ведь Елель не сказал, не обижай других, когда они хорошие, а плохие можешь обижать. Нет, никого не обижай. Никому не делай то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Что ты сейчас сделал? Все спокойно, взял руку, за руку схватил сына, дернул его. Что ты делаешь, Сережа? Ты почему вилкой ковыряешь себе в носу? Можно же сказать совсем по-другому. Ведь ты же сам ковыряешь постоянно вилкой в носу и очень не любишь, когда тебе начинают выкручивать руку, отбирая эту вилку. Значит, и ты этого не делай. Найди другой способ общения с Сережей, с его носом и с его вилкой. Итак, вокруг нас есть какие-то события происходят. И в каждом в этом событии есть четыре вещи. Возвращаемся снова к этим пуримским лекциям. Каждое событие представляет собой четыре вещи. Это одновременно, в других разных пропорциях, награда, сахар. Что-то мы все получаем как награду. Даже печальное событие, там есть тоже элемент награды. Заслужил приз за что-то. Испытание, нисайон, экзамен. Ты сейчас стоишь, на самом деле, на развилке. Наказание, я их разделил, награду и наказание, чтобы они рядом не стояли. Наказание тоже. Какая-то боль там будет. Что-то ты получил за то, что ты кому-то сделал. Плохо, какую-то боль. По принципу меда, кенегед меда, мера за меру. Ты сделал плохо, и сейчас тебе будет плохо. И последний урок. Награда, экзамен, наказание и урок. Урок и экзамен – это не все одно и то же. Просто сейчас нужно пройти это, нужно это знать. Знать с собой такое свойство. Ты видишь, люди поморщились, когда такую фразу сказал. Подумай, почему я это сделал. А, так ты их перебил. Они не любят, когда их перебивают, и ты не любишь. Значит, не перебивай. Это называется урок. Видите, еще не наказание. Они не так, это мои близкие друзья. Не так уж они поморщились, что сейчас я убегу в расстройство. Это называется урок. Так вот, вопрос такой возник. Чему сейчас меня учит праздник Пурим? Или чему меня сейчас учит праздник Песах? Это мой праздник, сейчас прямо у меня дан. Или чему меня учит недельный раздел Ноах? Или чему меня учит Пятигорский? С экрана. Кстати, между прочим, мало кто ответил. Вот сейчас Ребарье, Ада, Хава, Оснабрук, Дойчланд. Здорово. Давно в Германии не был. Люди из Нюрнберга почему меня не читают? Огайо, Львов, да. Последний какие? Сверху, да? Поднимите наверх. не знаю, что тут написал Дима про Бытие 1.1. В общем, пишите, молодые люди, ну что это такое? Ну, нехорошо. Германия одна только, что ли? Во Франции вообще никого нет. Украина один человек, а из России? А Восточная Европа? А Восточная Россия? Сибирь? Владивосток, где мой Владивосток? Биробиджана нет. Ау, люди, биробиджане, вы что, не на уроке сегодня? Так вот, зачем мне все эти... Да, что, чему у нас учит все это? Главный урок Пурима был, заключался в том... Это на самом деле, правда. Я же так рассказывал, я сейчас точно помню. Я взял машину времени, рванул в прошлое, приехал к Эстер и Мордехаю, прям приехал, спрашиваю, ну, рассказывайте, тут у нас мировой кризис финансовый, экономический. Я приехал из будущего. Скажите, чем ваш праздник Пурим поможет мне в решении этого вопроса? Мне нужно пережить его. У меня вообще положение на работе шаткое. Денег нет. Во всем мире нет денег. Печатают, а толку нет никакого. Нормальный вопрос. Мне ведь не нужен Пурим как ритуальное действие. Мне нужен Пурим как что? Не просто как карнавал. Надели маски, пираты мы все. Царица Эстер, Мордехай, Аманов развелось вокруг нас. И все немножко выпившие. Но кроме этого, это ритуальное действие. Кроме этого, есть какая-то польза во всем этом. Так вот, объединение самое главное. Вот тогда можно уже и веселиться. Как работает объединение? Почему оно спасает? И как объединиться? Вот вопрос всех вопросов. Так у нас задавался вот этот вопрос, как объединиться на первом уроке, нашем видеоуроке в Пурим. И вот сейчас мы к нему пришли. Ну, очень простой. Как работает объединение? Да, ну, очень просто. Всевышний создал вообще одного человека. Адама. И он относится ко всем людям, как будто он создан, как к единому человеку. Вы все люди, один человек. И он не хочет смерти никого из нас. Он любит каждого из нас. Другими словами, Всевышний любит меня, и поэтому меня спасает. Как только вы становитесь одним человеком, уж точно спасет. А вот вопрос, это поверхностный ответ, но просто не тема. Он любит нас, это такая аксиома. Как мне сказали, я говорю, ну вообще он нас любит, мне одна ученица сказала, ученица была 12 лет на уроке, недавно был, несколько лет назад, я говорю, а что нас не любите, мы же хорошие, так мне понравилось. Я говорю, точно мы все хорошие? Она посмотрела так, поморгала, говорит, ну, по крайней мере, я-то уж точно хорошая, мне надо любить, так нам понравилось, это правда, каждый из нас хороший настолько, насколько он это осознает, его нужно любить. Но мне нужен сейчас ответ на второй вопрос. Как объединиться? Объединиться с плохими людьми трудно. Попробуйте правых-левых объединить. Или религиозных и нерелигиозных. Он сейчас такой скажет про нашего Бога, про нашу Тору. Как они говорят, да, атеисты, как они говорят, хоть святых выноси. Такой он сказал про нас. Но во время операции в Газе, заметьте, да, когда была операция в Газе, 4 года назад, как раз, когда был этот урок, все объединились. Все был консенсус, да? Весь израильский народ был как один. Даже левые выступали, не выступали против этой операции. Так вот, ответ находится в заповеди. В какой мы сейчас только говорили? Любить другого человека, как самого себя. Все переводят своего ближнего. Нет, никакого не ближнего. Просто в Торе любой еврей другому еврею, ближний, Раеха, это твой ближний. Поэтому можно так сказать, полюбить другого, чтобы он стал тебе ближним. Вот что это означает. Люби – это практически императив. Прям люби. Никакая не теория. Вопрос, как любить. Вот до чего мы с вами тогда дожили. И Тора дает прямое указание, как любить. Есть две большие заповеди. Любить хесед и любить людей. Вообще, в принципе, хесед же для людям, для людей, да, милосердие. Поступай с ними не так, как положено по закону, а чуть повыше. Ну, не полагается ему что-то, ну, дай, если он просит. Есть вещи, которые он просит и нужно дать. Цдака. Понятно, что он меня просит цдаку, я бы очень обрадовался бы себя, отдал ему последние деньги в нашем доме. Я не могу это сделать за счет своего дома. Поэтому он мне получит не 200 шекелей на улице, сидит, а 2, 5. Иногда могу дать больше. Есть такие моменты. Это нужно изучать. Мы изучаем. Что мы делаем? Любим хесед и любим людей. А именно, судить о людях с хорошей стороны. Это прям наши лекции, наши уроки. Помогать им избежать потери, чтобы они ничего не теряли. В материальном плане. насаждать мир между людьми. Я прям по программу беру и читаю. Гемилут Хасадим, хорошие дела. Молиться за здоровье других, за то, чтобы у них был парноса хорошее, благословение, говорим, чтобы у тебя была хорошая парноса, заработок. Передавать добрые вести. Я ни одного пункта не упущу. Уметь здороваться. Причем жизнерадостно, хорошо, искренне. Поздравлять с личными праздниками. Сабновый. Тетхадеш, да? Молодец, такую хорошую вещь купил, дорогая. Здорово. Она к тебе идет. Быть приветливым. Улыбаться. Не сесть с кислым лицом. Как в московском метро. Я москвич. Тяжело там было. Давать хорошие советы. Не умеешь давать хороший совет, полезный. Молчи, рот не открывай. Всю программу рассказываю. Ария, всю программу нашу рассказываю. Кадиш читать, это тоже хорошие дела. Для тех, кто умер. Давать в долг. Обязан. Сюда же входит здака, массер. Что такое массер, вы знаете, да? Десятина. Есть такая десятина. Какая десятина? Десятина в пользу бедных. За все, что ты получаешь. Как зарплату не на амортизацию, да, а на то, что вот прибыль твоя. Нужно десятую часть отделять и давать на еврейские организации. Например, Толдот и Шеврон. Знаете такую организацию? Участие в похоронах. Утешение в трауре. Хочешь, не хочешь, придется сесть и утешить его, горе у него, и помощь со ослом. Вы помните, да, если ты увидишь осла твоего, почему-то все написано врага, неправильно, это ошибка, написано осла человека, который тебя ненавидит, потерялся, то верни его. И то же самое, если он упал под грузом, осел, принадлежащий человеку, который тебя ненавидит, вот такой человек странный, между прочим, сделает шубу, почему он тебя ненавидит, ты подумай, почему он ненавидит тебя. Что? Помоги ему разгрузить. Не написано «врага своего», это неправильный русский перевод. Написано «человек, который тебя ненавидит», и он тебя перестанет ненавидеть. Вот в чем весь цимус, да, этой заповеди. Это гостеприимство заходит, посещение больных, устройство свадьб, а именно помочь нужно людям, если у них немало денег. А любить людей – это запреты на мошенничество, на ссоры, любые ссоры, даже с правильной позиции. Ты прав, запрещается участвовать в ссоре. Всегда говорят, ну запрещается быть неправым. Не-не-не, правым запрещается быть. Участие в любой ссоре запрещается. Ну, также и ложь. Хотя есть такое выражение, как ложь в спасение. Ложь во спасение, какой ужас. Так это ее не любят, эту ложь во спасение. Что такое спасение, никто мне не говорит. Я почитал в Википедии, там странные вещи написаны. Но вот есть же и правда отрицательная. Какая? Правда, которая обижает человека. Ты меня извини, не обижайся, но я тебе сейчас скажу, что ты вообще-то глуповат. Мол, никто тебе не говорит, а я тебе сейчас скажу. Смысла нет. Никогда в таких вещах смысла нет. Когда есть смысл, обратитесь к раввину, он скажет, как это сказать, называется то элет, польза. И как это сказать, чтобы человек понял, например, что лучше ему не заниматься переводами на русский язык святых текстов. Не может, потому что он не знает правил русского языка. Что он не догадывается о том, что есть законы стилистики. Никто ему ничего не говорит. Но у него нужна же какая-то зарплата, парноса какая-то должна быть. Но не надо ему это говорить, если толку от этого вашего разговора никакого не будет. Только обидите человека. Оскорбление, понятно, запрещается. Есть такая еще заповедь «воспитывать, хочешь, не хочешь». Придется воспитывать, почитать родителей, кстати, и так далее. Ну, а в ежедневной жизни как выполнить заповедь любви? Понятно, все это понятно, это развернутая программа. А вот в ежедневной жизни. Прямо сейчас. Я вот тут сижу, разговариваю, перед уроком подошел, поздоровался здесь с людьми, и у меня один из работников, Раф Миллер, Раф Мирер, Исхак Мирер, хороший человек. Он работает здесь, вот программист. Потом все, что вы видите, это благодаря его работе. Он сказал, да, теория, это, конечно, легкая, хорошая, практика жутко тяжелая. Что на практике-то? И мы с ним поговорили, пришли к выводу, к очень простому. Прямо сейчас будем делать практику. Самую простую. Не всю практику люби всех людей. Не надо никого любить. Не умеем, не беремся. Только испортим. Сегодня мы с вами или хотите завтра. Меня кто слушает, между прочим? Один Дима, Михаэль from Houston, Texas. Женщин что-то мало. А поэтому такой пример приведу. Послушайте, завтра устраиваем день жены. Есть жены у вас? У кого нет жены, кто живет в семье с мамой, день мамы. Знаете, какой день? В чем буду заключаться? Ария, день очень интересный, день жены. А именно, попробуем один день не делать замечания ей ни в чем. Никаких, ни одного. Ничего с негативной коннотацией. Договорились? Если здесь есть женщина, день мужа. Я не говорю о том, что не надо делать замечания, которые бесполезные. А полезные давайте не делать. Нет, я говорю, и полезные. Давайте один день, как раньше было в России, четверг, рыбный день, да? Один день не будем делать замечаний жене, мужу, маме, своим детям. Своим детям нет, вас не получится, я даже не могу просить об этом. Это... Али, что ты ищешь? Детей я не буду просить день детей делать. Почему? Знаешь почему? Не получится. А между прочим, когда вы подрастете немножко вот в этом, и у вас получится не делать замечания жене, один день, два дня, даже по делу, повторяю. Потом вы узнаете, как делать замечания по делу, не делая замечания, это несложно. Она сама вам подскажет. Попробуйте сделать не делать замечания детям. Между прочим, 90% замечаний наших, они не нужны никому. Ари, у нас урок, нет? Не нужны никому наши замечания, как правило. Итак, посмотрим на свою семью. У нас там день что? День жены, день брата, старшего брата, день младшего сына. Посмотрим на семью. Скажите, пожалуйста, чем мое отношение к моей семье отличается от моего отношения к другим людям? Почему я могу сказать, что я люблю свою семью больше, чем остальных? В чем это выражается? Ну, люблю, о них забочусь. Я не думаю хорошо. Но если бы ты думал хорошо, я не поменьше бы ругался. Между прочим, сосед есть у меня в доме, кто-то из вас говорит, 4 подъезда. И в четвертом, я живу в первом, в четвертом есть там еще одна семья. Вы знаете, ни одного замечания ни разу не сделал. Ни разу с ними не поссорился. Я, правда, и здоровался с ними один раз, наверное, за все время. Вот, смотри, ты с ними ни разу не поссорился. А вообще в семье ссоришься? В семье ни разу не поссорился? Не поругался? Почему с далекими тебе легко, а с ближними тяжело? Я нехорошо думаю. О ком хорошо думать, с тем не ссорится. Так вот, и тем не менее, я люблю свою семью. Ари, ты любишь свою семью? Да. Чем ты ее любишь, практически рассказывай. И вот мы на этом уроке рассказывали. Есть некоторые вещи, которые называются свойства любви. Их было 4. В Пуре у нас 4 было заповеди, да? Все эти свойства есть в этой любви. А именно, я так много часто говорил об этом, что уже я устал. 4 свойства любви. Умение прощать, махила называется. Кого люблю, того склонен простить, того ищу. Ищу возможность простить его за проступок. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда хочу его обидеть, хочу наказать. Он у меня сигареты ворует. Мальчишка, в 12 лет я курил мало, а он много. Чужие. Нет, это не подходит. Я согласен простить. Почему? Своих прощают. Умение уступить. Уступить, что такое? Витур, да? Леватер. Кого люблю, тому согласен уступить. Другим тоже я уступлю, кстати. Но своим особенно. Так воспитываются, кстати, израильские дети. Так и говорят, да, Теватри, Теватер. Теватер, Атагадоль. Уступи ему. Что он хочет? Игрушку дай ему, ты будешь. Прощать, уступать, помогать. Эзра. Сюда входит, между прочим, и защита, да, от Сала. Это частный случай. Защищаю, я своих защищаю, называется, своих с вами помогаю. И ответственность охраю, сопереживание с ними. Так вот, практический совет, и финал всего. Все остальное только, как сказал великий Илель, не делай другого то, чтобы не хочешь, чтобы, другому то, что не хочешь, чтобы делали тебя, а теперь в этом вся Тора, теперь иди учись. Все остальное – это учеба, как это сделать. Финал. Заставь себя выполнять эти требования, даже когда не любишь. Другому человеку, не своей семье. На работе, людям на работе. И полюбишь. Кого прощаю, того и люблю. Кому уступаю, того и люблю. Кому помогаю, кого защищаю, за кого переживаю, того и люблю. Вот это и есть способ общения людей. Я их прощаю, если есть такая возможность. Я им уступаю. Я им сопереживаю. И тем самым можно постоянно увеличивать круг этих людей, которым вот входит в эти вот 4 вещи. Твоего практического общения с ними. Именно это ты с ними делаешь. Заповедь любить – это не благое пожелание Торы. Ой, хорошо бы, чтобы ты любил ближних. А практическое требование выполнять эти 4 вещи. Таков у нас был урок любви. Это есть объединение. Ну, что еще сказать нам нужно? У нас все это дело кончается, а мы еще даже историю не рассказали про мир между людьми. Ну, ладно, давайте расскажем. Прыгаем туда. Не, ну, я не могу. Мне так нравится тот вывод, к которому мы пришли на том уроке в Пурим. Я вам сейчас его скажу. Ария, послушай, какой урок. Вывод какой, послушай. Я все время тебе буду прислать, если ты не будешь смотреть на меня. Вывод следующий. Не воюйте с чужой нелюбовью к вам. Запиши, пожалуйста, Ария. Не воюйте с чужой нелюбовью к вам. Но воюйте со своей нелюбовью к другим. Это единственный момент, единственная арена для борьбы, для войны. Сопереживание ответственности одно и то же спрашивает. Хорошая тема. Есть у нас целый урок на эту тему. Ария, посмотрите на этом уроке. Историю рассказываю. Адмор из Гур. Раби Авраам Мордхай Альтер. Раби Альтер. Написал какую книгу? Как называется книга? Имрей Имет. Имрей Имес. Он однажды прибыл к богачу, это было в Польше, прибыл к богатому человеку, так было написано, богатый человек. Он, наверное, был турем, инвестор, да, помогал общинам или еще что-то. Неважно, главное, что он сидел в гостях у богатого человека. Крайне немногословный был рав, сейчас он расскажет притчу. И говорили на тему мира и единства. Так я полагаю, там какие-то две общины вступили в некоторый мелкий-мелкий конфликт. И он приехал настроить мир. И он разговаривал одним из тех, кто умеет дать команду, и будет мир. Что запретить? Человек, да, парнас такой, гвир. Человек, который помогает всей общине. Он рассказал ему притчу. У одного богача, я вам советую, между прочим, за столом богача никогда не рассказывают притчи про богачей. Они не любят. Но Раби Альтер мог это сделать. У одного богача за столом кормилось два жениха, Хосан, Хатан, да? Так принято в еврейском народе. У человека есть дочь, он ее выдает замуж за Талмид Хахама, за мудреца, и он, если у тебя есть возможность, и он учится, кололи, он учит Тору, он будет раввином видным, не занимается проносой. Ты потому и захотел, чтобы у тебя внуки были сыновьями Талмид Хахама, мудреца, будешь кормить папу много лет. Лет 6-8 кормили. И вот у него был такой случай. Два Хосана кормили за его столом. Учились, приходили, обедали. Но один, так он воспитался в семье, он привык есть молочную еду. Он такой был не то, что не вегетарианец, а он просто любил молочную еду. Мясную он не очень любил. Ну, кстати, между прочим, один из... Не-не, у меня таких нет. А второй как раз молочный, а этот ел мясную. И сидели они, и ели они за одним столом у него. Сидели-то они порознь. Или одновременно, или порознь. Если одновременно, есть такой закон. Они очень хорошо общались, но положить нужно было что-то между мясной едой и молочной. Постановление мудрецов, даже если ты видишь и не спутаешь, это синего цвета, это красного, все равно нужно положить. Тоф, ма тоф унаим шевет ахим гамьяхат. Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это все не значит, что они должны делать одно дело. Сидеть вместе, не работать вместе, не строить дом, я не знаю, там, Ламор-канал, пахать землю, не, сидеть вместе. Сидеть вместе, называется, разными делами занимайтесь, но будьте братьями. И они так и сидели. А потом он потерял все свое богатство. Я снова повторяю, не говорите богачу об этом, что бывает такая вещь. Потерял богатство, и он стал их кормить хлебом и водой. Нужно было пережить тяжелое время. И они сидели порознь все равно, как привыкли сидеть порознь с разных концов стола или даже в разное время. Так они сидели. И он их спросил, сказал, ну, послушайте, раньше это было понятно. Молоко и мясо, все вместе, нельзя было совмещать, вы сидели порознь. Но теперь-то почему? Вы же едите только хлеб и воду. Так и мы, сказал Адмор. Раньше были высокие мудрецы, праведники, между ними шли споры на тему законов. И поэтому они жили несколько порознь. Да, мудрецы школы Илеля, мудрецы школы Шамая. Кстати, сидели-то они порознь, но свадьбы-то у них были вместе. Самое это интересное, да? И кастрюли друг к другу, к праздникам они брали друг у друга, хозяйки занимали, брали в долг. Хотя у них разные мнения были о кошерности немножко, или кошерности гетов, разных листов. Все равно они жили вместе, но немножко порознь. Так вот, так много слов говорю. Адмор из Гур сказал на идиш несколько фраз вообще-то. Но теперь наш уровень так низок в духовном плане, что нам делить? Непонятно, почему мы живем порознь. Совершенно непонятно. Мы же одинаковые во всем. Вывод у нас, естественно, спастись как народ, нам нужно объединиться. Как? Как во времена Пурима, полюбив друг друга. Как полюбить? Очень просто, так, как будто мы уже любим друг друга. Уже любим друг друга. И делаем эти четыре вещи. Помогаем, уступаем, прощаем и сопереживаем. Как там было? Несем ответственность. Сопереживаем – это значит, воспринимаю сердцем все, что с этим человеком делается. Ему больно, и мне больно. Ему хорошо, и я радуюсь. На самом деле радуюсь. Это называется сопереживание. Для этого нужно иметь, держать ответственность за этого человека. Это не очевидно? Сейчас скажу, почему. Я отвечаю за его радость. Он еврей. И я отвечаю за его радость. Эта радость делает, объединяет нас. Знаете, что такое радость вместе? Каждый отвечает друг за друга. Вы знаете об этом? Каждый отвечает друг за друга. Мы вместе радуемся. В горе у нас вместе плачем. Идем вместе, читаем слихот. Это и называется ответственность через переживание. Я и хочу, чтобы ему было хорошо. Не просто я радуюсь, когда ему хорошо, а я делаю, чтобы ему было хорошо. Ответственность – это же не просто чувство. Чувство моего восприятия этого мира. Я за него отвечаю, как бы это сделать. А именно что? Это желание что-то сделать. Я сопереживаю. Почему? Потому что я вообще отвечаю за его жизнь. Поэтому я не могу быть безучастным. Тот, кто отвечает, это не может быть безучастным. Согласны? А участие – это и есть сопереживание. Ну, здесь у нас еще несколько было вещей, которые мы с вами пропустили. А вообще ненависти не должно быть. С чего мы начали? У нас единство сегодня, да? Как объединиться? В то же время мы говорим о любви. Именно о любви мы говорим. Только тогда мы можем объединиться. Но бывает же какая-то еще и ненависть у нас. Вот, например, Пурим. Точно вспомнил. Пурим – это ненависть к Амалеку. Тем, кто не любит Тору, например. К своим врагам. Тем более внутри дома. Не забудьте стереть память об Амалеке. Я не могу смолчать. Я не умею молчать. У меня так вот все уроки тут, как Гемара. Раз вспомнил. На одном уроке мне сказали, да что Амалек? Ну, Амалек был не столько плохой человек, сколько хотел оставить по себе память. Он так хотел войти в историю. Как он мог зацепиться за историю? В историю войти? Амалек напал на арьергарды еврейских отрядов. Он его ненавидел. Эсав ненавидел Якова. Это известное правило. Он хотел войти в историю. Он не просто ненавидит. Это его знамя. Это его лозунг, это его жизнь. И вот, нам нужно стереть память о нем. Так вот, мы тем самым-то что делаем? То мы помогаем ей сохраниться. Мы же все время помним, что нужно стереть память об Амалеке. Вот он и вошел. Так мне сказали на уроке. Это же история про Герострата. Он поджег храм, извините за выражение, Артемиды в Эфесе. И так вошел в историю. На самом деле это не так. Никакой не Амалек. Нет ни Амалека, нет никакого Герострата. Кстати, Герострат – это не имя преступника. Когда его вели на казнь, он ужасно радовался. Он оставит имя. Луч – одно из семи чудес света он спалил. Теперь во все века остался имя Герострата. А у него было другое имя. Когда он шел, радовался, имя будет такое-то. Пришел начальник всей этой общины, города Эфеса, один из руководителей, и сказал, как меня зовут? Герострат. Так вот, мы запишем, что мы сожгли сегодня, казнили преступника Герострата. Тот закричал, нет, отдайте мне мое имя, я войду в историю. Это имя тут было не его, он никакую историю не вошел. То же самое с Амалеком, никакую историю он не вошел. Амалек как такового нет. Память об Амалеке надо стереть. Где стереть? В себе. В себе нужно стереть Амалека. Амалек ненавидит евреев. Поэтому всякий еврей, который не любит других евреев, а их надо любить, это наша заповедь, по методу, описанному нами, да, прощать, уступать и так далее. Так вот, каждый еврей, как только он не любит других евреев, не простил его, не уступил ему, не помог, обозвал, сделал замечание. Замечание в нас делает другому человеку. Например, я уже пристал к Арии, я говорю, сиди, смотри на меня, не отвлекайся. Это же безобразие. Это же Амалек так говорит еврею. Ему хочется вертеться, ему нравится маленькому мальчику. Он так делает. Ничего страшного в этом нет. Каждый раз, когда мы обижаем другого человека, мы проявляем себе что? Амалека. Вот этого Амалека нужно себе стереть, не память о нем, забудь о том, что вообще умеешь это делать. Повторяю, не воюйте с чужой нелюбовью к вам. Это неинтересно. Не для этого мы родились. А воюйте со своей нелюбовью к другим людям. Ну, итак, мы говорили про единство. У нас еще был еще такой урок, как разлад и единство. Такой известный был урок. И мы там тоже говорили, выводы помните, да? Никогда не, например, такой был вывод, точно помню, сейчас записал даже, не отстаиваем свою правоту. Вот я прав, теперь, пока все не узнают, что я прав, не примут и не согласятся, я не успокоюсь. Нельзя заставлять людей принять нашу правду, отказаться от своей. Все равно не поможет, все равно не примут. Отсутствие споров, мирные отношения, вот это уже и есть объединение. И начинать это надо делать в своей семье уже сегодня. Или завтра утром, ладно, хорошо, я вам даю такую возможность. На Украине, в Америке, в Германии, в России, в Израиле, да, в Израиле. Даю вам отсрочку. Завтра начните день жены, день мужа, день мамы. Не делать замечаний. С друзьями, с коллегами, своей семьей так и начнем. Так это будем делать. Тут главное умение не настаивать на своем образе мысли, на своем понимании и видении проблемы. Мама хочет научить во что бы то ни стало, научить ребенка правильным навыкам. Ой, мы им говорили, не ковыряй там в носу вилку. Не торопитесь, он научится. Не обижайте его сейчас. У него заплакал ребенок. Неужели жалко вилку? Жалко нос. Тора говорит, только своим примером. Вот так можно научить человека. Не замечаниями, не окриком. И без обиды. Вот еще и пример тоже тяжелый будет. Раббин Йон так написал. Когда ты видишь, что кто-то разговаривает во время чтения Торы, ну не беги ты на них их ругать. Они не знают, это страшное нарушение. Ну, объясни им. Только не шипи на них, не ругайся. Раббин Йон написал, даже не показывай вот так вот. Почему? Я только на самом деле, это же просьба такая, это же просьба. Папа говорит сыну, вот так вот, мы так сами делаем. А оказывается, в те времена, решением, да, Франция, Прованс, Франция. А потом в Париже жил Раббин Йон. Вот этот знак был другой, это знак не означает «тише вы», а этот знак означал «смотрите, видите, я же молчу». Вот ты говоришь, да, я молчу. Так вот, не выпячивай себя, вот о чем сказал Раббин Йон. Не говори, что ты лучше других. Такое было замечание, я еще этого здесь не рассказывал. Своим примером так поступал Авраам, без обиды Тора, потому что запрещает обижать людей. После обиды они вообще удаляются от тех, кто их обидел. Какая тут уже любовь, какая тут правота. Ну, практически вещи нужно сказать. Полминуты осталось у нас. Девочка, ваш ребенок, девочка обижает братика. Ну, не шумите на эту девочку. Ну, помогите спасите ее. Ну, ничего страшного. Иногда не произойдет, не обижайте девочку. Найдите момент, найдите возможность прекратить пытку ребенка младшего, не обижая старшего. Человек написал, говорит, вы простые вещи делаете. У нас ребенок один украл деньги в семье. В своей семье украл. Но тоже не делайте страшного взрыва из-за этого. Посмотрите, может быть, все успокоится, все устроится. Сестра принесла, помните, у нас был такой урок, такой блог, в блоге я написал, принесла карандаш, красивый карандаш. Сестра ее отругала, старший, как ты смеешь, Софа, ты воровка, и та плакала, и всю жизнь теперь ей благодарна. Какая благодарность, она сейчас помнит эту обиду. Никто из нас ворами не вырастет, если нам не сделают замечания. Скажут, ну, лучше не относить, завтра отнесем этот карандаш с тобой вместе. Найдите игровой момент, игрой выйдите из этой ситуации. Вот тогда, когда нет обид, повторяю, когда нет обид, тогда есть у нас объединение. Если объединение, запомни, есть объединение, когда у нас нет обид. Вот о чем было сказано в нашем недельном разделе, на первом уроке и на последнем уроке нашей серии «Еврейское поведение». Желаю вам хорошей еврейской жизни, успеха во всем еврейском, хорошего здоровья, учебы, удовольствия от этой жизни, праведной жизни. Все мы праведники на высоком уровне. Всего хорошего вам. Шалом, шалом.